как же нам использовать механизм самоукорения, еще не впасть в отчаяние, чтобы это самоукорение не превратилось в самоедство. Вот здесь граница очень тонкая. На этом многие люди спотыкаются, начинают делать, впадают в самоедство и говорят, это что-то неправильное, это вообще что-то вредное, так делать нельзя. От этого появляется депрессивное состояние, от этого обостряется печаль. Человек доходит до отчаяния и вообще бросает все. Вот такие вот странные выводы делают те, кто поэкспериментировал и достиг отрицательного результата. Почему они доходят до такого и делают вывод совершенно неправильный, хулят вот это действие самоукорения, говорят, оно вообще опасно, оно для нас, не для нас. Оно, наверное, для древних было возможно, мы не можем его освоить, мы сразу впадаем в депрессию, мы такие люди сейчас, немощные, говорят современные христиане. Не так внутреннюю молитву закопали? Кто-нибудь читал историю? Как это так вот? Копали, выкопали глубокую яму и сейчас сказали, что все, молитва внутренняя похоронена, теперь делать или молитвы нет, не надо этому учиться, не надо это начинать, иначе попадете все в капкан. Вот примерно такие выводы были сделаны в последние времена, что это опасно, просто это опасно. Действительно, есть опасность. Опасность есть, но если человек будет делать тяп-ляп, как попало, без подготовки, без хотя бы какого-то контролера и руководителя, который уже понимает в этом деле. Но также и самоукорение. Хотя это намного проще, чем внутренняя молитва, но все равно нужна какая-то подсказка, нужно хоть какое-то руководство, чтобы человек не вляпался по нечаянности туда, куда его бес затянет, вместо того, чтобы укрепиться в этом деле. Итак, святитель Игнатий говорит, что самоукорение – это напоминание себе о своих грехах, о нарушении закона Божия и о греховности вообще, свойственной всем людям. Всем людям. Вот напоминание себе о своих грехах и о своей греховности, свойственной всем людям, вот это и есть самоукорение. Определение самое какое-то простое, примитивное, как оно выглядит в реальности. Вот человек, если он знает оглашение, проходил, основные понятия веры уже имеет, то такой человек должен знать, что первородный грех погубил все человечество. Первородный грех продал все человечество в лапы дьяволу. Это добыча ада теперь стала. Это отлучение от благодати, утрата вечной жизни. Это всевание в человека, в душу человека страстей, которые противоположны тем добродетелям, которые изначально вложил в человека Бог. Это уподобление дьяволу, результацию первородного греха, о котором я говорю, уподобление дьяволу. Это жизнь в грехах, которые являются жертвой сатане. Это непрестанная, медленная дорога в ад. Вот что произвел первородный грех в человеках. Мы все рождаемся вот в этом состоянии. И оно не может, зло не может в нас не проявляться. Даже приняв святое крещение, горькому сожалению, без научения, без исправления жизни, после святого крещения мы опять закапываем этот бесценный дар там у себя в своих грехах и страстях, и он не виден нам, он перестает действовать в нас, он не может в нас действовать. В результате мы грешим, и грехи не считаем даже грехами, и продолжаем идти в ад. И вот действие первородного греха и действие страстей, как доказательство этого первородного повреждения, мы должны каждый в себе понимать. Для спасения человеческого рода Сын Божий воплотился, отдал Себя в жертву, на крест, на смерть, умер и воскрес. Церковь свою образовал. Благодаря этой искупительной жертве благодать, опять благодать приходит в мир. И мы опять можем спасаться благодаря действию этой благодати. Вот это все понимая, и что сделано для нашего спасения, и как опасна была та погибель, в которую впало человечество, человек от этого должен сокрушиться. Человек должен понимать, насколько он в опасном положении, насколько вот эта единственная короткая жизнь должна быть потрачена для самой главной цели, для исполнения самой главной жизненной задачи человека. Если это осознает христианин или часто себе напоминает вот это, то тогда, естественно, рождается в нем переживание. Я для чего живу? Я использую этот день, этот месяц, этот год для этой великой цели? Или я о ней забыл, и я живу для чего-то другого совершенно, то есть для земных проблем, для земных благ, для земных утешений, радости, удовольствия, хотя бы решить, что ли, эти задачи. То есть другая задача, другая цель. Вот это все должен человек оценивать, всегда в уме, говорить, приводить себе на память и делать выводы. Трагедия. Опаснейшая трагедия, в которой я живу беспечно. Время уходит. Если дальше человек глубоко себя исследует и увидит в себе действия страстей и узнает свои смертные грехи, которые совершал в прошлой жизни, а может быть и сейчас до сих пор, а смертный грех даже один убивает душу. В ней не может быть благодати в такой душе. Убитая душа, она неминуемо должна быть добычей ада. Вот все это понимая, понимая хотя бы с нравственной точки зрения опасность и мерзость вот этих смертных грехов, человек должен, осмыслив это, начинать сожалеть сам о себе. Как я прожил свою прошлую жизнь, как я сегодня живу, для какой цели я провожу вот эти дни, если я продолжаю приводить жертвы дьяволу? Почему я не хочу задуматься о своей вечности? Почему я забываю о том, что придется дать отчет Богу? Почему я даже заповеди-то евангельские не изучаю? Почему они мне безразличны, если меня по ним будет судить Бог? Если водитель не знает правила дорожного движения, то в лучшем случае его будут штрафовать и лишат прав. В худшем случае случится какая-то беда, авария с жертвами. Но человек же изучает правила. Если человек не хочет нарушить уголовный закон, он тоже в какой-то мере его изучает и знает. А вот духовный закон изучать не спешим, не собираемся. И нарушаем его вообще бесстрашно, безбоязненно, думая, что это ничем нам не отзовется потом. Вот наше безразличие и холодность. И рассуждая об этом, человек должен как-то себя укорять, сокрушать себя должен. Вот моя жизнь, она проходит бессмысленно для вечности. Я опасно живу. Я не знаю, когда я предстану пред Богом на суд. Вот так рассуждая, давать своему уму возможность размышлять об этих вещах. То есть, как бы нацеливать себя на это размышление. Свидетель Игнатий говорит, что первоначально оно болезненно. Оно происходит как бы в мертвую. Душа не отзывается на это все. Удивительно, да? Но на эти вещи душа не реагирует. А почему? Вот когда человек сядет размышлять об этом, холодно все, безразлично, ничего не идет, ничего не получается. Почему так? Почему душа не реагирует на это? Потому что душа привыкла реагировать на что? На другое, да? На другое, на земное. Мы любим земное, оно нам дорого, приятно и ценно, мы на него реагируем живо. Вот попробуй нам сейчас расскажи про рыбалку, там, про какие-нибудь там наряды, про еще про что-нибудь там. Как мы живо реагируем на то, что нас интересует, правда ведь, да? Ух, увлечемся сразу, давай свои какие-то варианты предлагать, свои версии рассказывать. Ну-ка, еще что-нибудь расскажи. Так мы реагируем. Бывало, чтобы с кем-то с интересом поговорили, с одноклассниками из прошлого. Помнишь, вот та-то, то-то, так-то, так-то, да? Ой, как весело, да? Так? Ну, бывало такое? Ну, бывало, конечно, бывало. Или смотрим кино с увлеченностью, прямо всех нас засосало в телевизор. Или сюжеты новостные, гоним один за одним, ну когда они кончатся? Они никогда не кончаются. И все интересно. И даже сон пропадает, и спать не хочется. Человек говорит, до часу просидел. Чего до часу сидели? Надо было спать. Да вот что-то перед сном взял этот, включил, там что-то одно посмотрел, потом второе посмотрел. Я говорю, вы до часу сколько их этих посмотрели? Ну штук 20 или 30. Сон хороший был после этого? Нет, всю ночь ворочался и храпел, говорит. Жена ругалась потом. Так потому что, говорю, храпели это еще минимум, ничтожный минимум от того, что вы посмотрели. Это вы правила перед этим прочитали? Ну да, правила прочитал по молитвослову перед этим. А последним правилом было двухчасовое смотрение новостей в интернете. Вот так вот мы вот беспечны совершенно. И так правило прочитал с безразличием, холодно, даже душа не отозвалась. Зато на новости душа прям реагировала, и сон пропал. Во время правила зевал, вот уже спать хочу, сейчас бы только лечь и уснуть. Нет, надо было телефон. Бес сунул в руку телефон, сунул бес. Человек говорит, я не виноват, это бес мне подсунул. Ну, конечно, бес подсунул, он не дурак. А я кто? А я вот тот самый, да. Вот так. Итак, кроме того, что вспоминать о греховности, свойственной всем человекам, свидетель Игнатий советует вспоминать еще свои личные грехи. Единственное ограничение, которое он делает, это не вспоминать грехи блудного содержания. Потому что он говорит, что подробное воспоминание о блудных грехах воспаляет эту страсть и снова вызывает греховное действие в душе человека. Значит, подробности не вспоминать. Но это не означает, что нельзя в целом понимать, насколько в этой страсти человек наделал всего. Это тоже можно себе напоминать, если у кого-то есть богатый вот такой греховный опыт в этом направлении. Но о всех других страстях, и особенно смертных грехах, человек должен размышлять вот так наедине, в уединении, напоминать себе, вот это дело, вот это что такое, вот это вот мерзость такая великая, невозможная вообще, это я был или не я, как я мог вообще такое делать, это же такая гадость, такая дрянь. И как-то вот осознавать глубину и степень вот этого греха. Понимать его опасность, опасность для себя, для других. Некоторые из лиц женского рода, они только об абортах вспомнят, так все, все, склоняют голову, сокрушаются и сидят только всхлипывают и встанывают. Господи помилуй. Вот так задевает смертный грех, так он задевает душу, что душа начинает сокрушаться. У каждого могут быть свои какие-то особенные грехи, которые бывают постыдны даже с человеческой точки зрения. Если человек представит себя сейчас в такой ситуации, что он то вот тогда делал, ну, человеку порой сквозь землю провалиться вот сейчас хочется. Если бы сейчас вот это все случилось, то, что было тогда. Он говорит, да лучше легче сквозь землю провалиться, чем вот это все повторить и вообще как я мог это делать вообще. Вот так вот у людей бывает такое глубокое осознание греха даже с нравственной точки зрения. А с духовной точки зрения это вражда на Бога, это угождение дьяволу, это жертва дьяволу, это себе смертельная рана, от которой человек не может ожить, если не покается, не осознает, если не залечит эту рану, если не победит ту страсть, от которой этот смертный грех родился. Вот она епитимия, законная епитимия после смертных грехов, борьба с соответствующей страстью, которая породила эти смертные грехи. Вот если так человек способен делать и потихонечку к этому приучится и будет способен это делать, то у человека будет вырабатываться навык, привычка, опыт, навык, правильное слово, навык самоукорения. Тогда говорит святитель Игнатий, если случится какая-то скорбь, какая-то беда в жизни у человека, какое-то потрясение, то этот навык немедленно включается при желании самого человека, начинает работать самоукорение, при котором человек понимает, что за те прошлые грехи и беззакония, как разбойник, распятый справа, вот я сейчас достоин вот этого происшествия, вот этой беды, вот этой трагедии, в которую я попал. Это расплата мне за мои прошлые грехи. И поэтому я должен их понести. Мне лучше здесь пострадать за мои грехи на земле временно, чем что? Чем вечно мучиться в аду и бесполезно. Чем страдать вечно в аду за свои грехи, совершенные здесь на земле, и уже бесполезно страдать. То страдание адское, оно не очищает душу, оно не облегчает совесть. Оно только мучает и мучает человека всегда. И не может никак избавить человека от этих страшных последствий. То здесь на земле осознание греха и раскаяние в грехе, оно очищает душу. Оно ударяет по страстям, от которых эти смертные грехи рождаются. Оно взращивает даже добродетели. Вот как оно действует. И поэтому вот с этим навыком человек начинает преодолевать все искушения и испытания. Святитель Игнатий говорит, что это не отменяет беды на земле, но оно помогает человеку преодолевать их. И даже беды более тяжкие и скорби более сложные человек переносит намного легче, чем те маленькие беды и скорбишки, от которых раньше впадал в отчаяние. Не хотел терпеть и уже не хотел жить. Обвинял других, осуждал других людей. А осуждая и укоряя себя, он спокойно может простить врага. Спокойно может пожелать ему благ. Спокойно может сделать для него добро, если это потребуется. Вот так работает самоукорение. Вот так привлекаемая в самоукорение благодать меняет состояние души человека. Не за раз, а постепенно. То есть к этому надо приучаться. Святитель Игнатий говорит, что этому делу нужно давать здесь на земле постоянное внимание, постоянное время. Это надо делать каждый день. И по возможности надо делать не один раз в день. Вот это упражнение. Потому что то, что мы делаем редко, оно всегда делается плохо. Забыл, уже навыка нет, опыта нет. А наоборот, то, что делает часто человек, он делает это практически налегке, автоматически, да? Водитель, который долгое время водит машину, он едет и разговаривает при этом с другим человеком, и он не попадает в аварию. Хозяйка, которая долгое время стоит у плиты и научилась варить суп или жарить картошку или печь пироги, она ведь тоже может параллельно делать и другие дела. И она не повредит и не испортит то, что она готовит. То есть навык, обыкновенный навык. Ребенок, когда начинает писать ручки, какие-то первые крючки, там такое пишут, что потешно смотреть. Если они потренируются несколько месяцев, детки потом уже выводят все как положено. Вот он навык. Так же точно и в духовной жизни действует навык таким же образом. Самоукорение приживается к душе, укореняется там и работает каждый раз, когда случится какое-нибудь бедствие или искушение. Оно помогает человеку перенести это искушение с глубоким осознанием того, что я все это заслужил. Это награда мне за мои грехи. Поэтому святитель Игнатий сказал такие мудрейшие слова, что недостаточно только признать грехи. Вот взять инструкцию, галочек наставить и решить, что я уже все, раскаялся и теперь чист. И даже, он говорит, недостаточно раскаяться в этих грехах дома или на исповеди. Хотя мы говорим, как недостаточно? Как недостаточно? Пришел на исповеди, грехи назвал, батюшка сказал, что при этом? Прощаю, разрешаю. Так? Я что, не верю в таинство? Значит, простились грехи? Простились грехи. А что же я потом себя за них укорять-то буду? Они же простились. Посмотрите, как вот здесь, как будто бы топором по корню. Кто-то рубит, и больше оно не живет. Самоукорение, покаяние больше не живет. Видите, как странно? Почему нельзя забывать грехи-то? Почему самоукорение-то так полезно? Вот святитель Игнатий говорит, значит, не только признать, не только назвать эти грехи, не только даже одноразово как-то в них раскаяться, но надо еще нести добросовестно, что все последствия, которые за эти грехи на нас ложатся. Вот оно, говорит, настоящее покаяние, вот оно какое. Нести все последствия, которые мы навлекли на себя вот этими грехами. Вот тогда, наконец, покаяние настоящее будет. А это начало, то, что мы делаем всегда, и признали, и как бы сожаление выразили, и даже исповедали. И даже батюшка сказал, прощаю, разрешаю. Далеко не так может отреагировать Бог на это. Вот дальше, если последствия, беды, скорби, болезни, всякие искушения, опять личные, семейные, производственные, гражданские в пределах нашей страны или целого мира, если мы все это понести не хотим, но нам не будет прощения грехов. Это не покаяние. Вот как важно нам иметь терпение, которое рождается от самоукорения. Последствия грехов нужно терпеть. И как там у нас закон какой-то есть про терпение, не помните? Что там до конца надо? Правильно, да, правильно. Претерпевший до конца, только тот спасется. Вот мы сейчас с вами вроде как прихожане, нас крайне мало, конечно, но ничтожно малый процент от численности всего населения России. Ничтожно малый процент. Из этого ничтожно малого процента еще более ничтожная доля получают реальное прощение своих грехов, когда на исповеди их называют. Человек говорит, прощаю, разрешаю, Бог не всегда будет так делать. Если есть препятствие, то Бог не может исполнить то, что говорит священник. Я сам препятствую благодати какими-то своими грубейшими ошибками, препятствую благодати действовать. И третье, еще меньшая доля остается тех, кто готов терпеть все последствия, отдавая себя, родных, близких, весь народ наш, весь мир, отдавая в руки Божьи, доверяя всесвятому промыслу Божьему, понимая, что у Бога ошибок не бывает никогда. И все, что делает Бог, все есть истина. И все, чему попускает быть Бог, абсолютно необходимо для нашего спасения. Мы не можем от этого отказаться. Мы не можем спорить с Богом в этих делах. Мы должны говорить: «Благ Ты, Господи, праведен Ты, Господи, и праведны суды Твои, Господи». И святитель Игнатий вот в этой статье приводит пример трех отроков вавилонских. Он говорит, вот, пример праведников. Вот если есть среди нас действительные праведники, которые уже не грешат, за прошлые грехи много раз раскаялись, понесли всякие разные скорби с терпением, Но если сегодняшние праведники скажут: «Господи, вот этот народ, дубина вот эта вот, вот они грешат. Из-за этого коронавирус, из-за этого финансовый кризис, и экономические проблемы, и сокращение рабочих мест, и угроза уничтожения там 6 миллиардов на земле, и все что угодно, и угроза Третьей мировой войны и прочее. А нам за что?» Мы говорим: «Мы же уже не грешим. Мы уже не грешим. Народ грешит, да. Народ вообще или формально верит в Бога, или вообще не верит в Бога. Грехи грехами люди не считают. Это миллионы, десятки миллионов, а на планете это миллиарды. Мы можем сказать так Богу: Господи, Ты их хочешь покарать, но вместе с ними и нас тоже. Это справедливо будет или нет?» По-человечески несправедливо. Три отрока, еще раз вспоминаем, три отрока Вавилонской печи. Они не грешили, народ грешил. Пришли враги, забрали в плен тех, кто живой остался. Кто живой остался. Убили очень многих. В плен забрали в Вавилон. В Вавилоне эксплуатировали как рабов. Три отрока праведных. Со всеми вместе все терпели, плены, рабство и так далее. Когда пришло время жертву приносить, весь народ, переставший бояться Бога, желая жить, боясь вот этой печи, которая раскаленная, тут огнедышащая, стоит рядом, наверное, впечатление сильное, да? Все шли и жертву идолам приносили. Они отказались. И так весь народ в грехах, и тут последний грех совершают, окончательно отрекаются от Бога. Они не хотят, они же праведники. И тогда их в печь. Как они молились, помните? Они ругали вот этот народ, из-за которого их сейчас в печь засунут. Ругали, проклинали их. Говорили: «Из-за вас такие-сякие» там. И прочие-прочие слова, которые у нас говорятся в народе часто. Говорили что-нибудь такое? Почему они так не делали? Что в них действовало? Ну как так вот? Вот праведники, свидетель Игнатий говорит, они не отделяют себя от народа. У праведников есть особое свойство. Они разделяют страдания, незаслуженные, не за их грехи эта беда случилась, но они разделяют с народом все страдания народа. Они сожалеют о народе. И они одновременно признают правду. Правду Божью, с которой Господь наводит вот те или иные страдания, скорби и беды на народ на свой. Ты во всем праведен, Господи. Ты есть истина, ты истинен. И Ты по праву навел на нас бедствие это за грехи наши. Посмотрите, как странно они обращаются к Богу. За грехи наши. Не они же грешили, но народ же грешил. Они говорят: за грехи наши. И праведно навел Ты на нас эти страдания, это рабство и плен и все прочее. За грехи наши. Вот Господь Иисус Христос на Синедрионе, когда судили Его, безгрешный, Он не мог использовать механизм самоукорения. Он безгрешен. Поэтому Он просто молчит. А вот нам всем, если попадем мы в такую тяжелейшую ситуацию жизненную, которая вроде как нами не заслужена, вроде как по вине каких-то других людей, по грехам всего народа или всего мира, если коснется это нас в ближайшее время, то мы так и должны говорить: праведен Ты, Господи. Не может этот мир стоять больше. Мир, посвятивший себя греху. Для чего? Чтобы дальше грешили? Чтобы еще большее число поглотил ад на вечные века? И если ты решил, Господи, вот сейчас остановить жизнь этого мира, то как бы мне ни было больно, я должен признать Твою высшую правду и согласиться с Тобой. Да будет воля Господня благословенна вовеки.